Слово предоставляется заслуженному деятелю искусств, профессору Марии Соломоновой Неменовой-Лунц.
До революции у меня с Константином Сергеевичем Станиславским было всего несколько беглых встреч. Но в 1928 году на мою долю выпала счастливая возможность провести с Константином Сергеевичем и с Василием Ивановичем Качаловым полтора месяца за одним столиком в Кисловодском санатории. Насколько была велика моя радость от этого соседства, настолько было и велико смущение. По широте своего художественного диапазона Константин Сергеевич Станиславский казался мне чем-то вроде небожителя, и я вспоминаю теперь, что я даже как будто бы готовилась, если можно так выразиться, к своей первой встрече с ним. Но то, что я увидел, было так далеко от олимпийства, было такое очарование простоты, той естественной простоты, не наигранной, которой иногда любят щеголять знаменитости. Это было такое исключительное внимание, доброжелательное отношение к людям, такая воспитанность. Каждое слово, каждый жест, каждое движение все обнаруживало подлинного и настоящего большого человека. Эти полтора месяца до мельчайших подробностей живут в моей памяти. И за столом, и во время прогулок было чрезвычайно много интереснейших и содержательных бесед. В своем коротком выступлении здесь я хотела бы только поделиться некоторыми высказываниями Константина Сергеевича. Во-первых, потому что каждое слово такого художника-гиганта должно быть для нас ценным. И потому что они лишний раз эти высказывания подчеркивают этого фанатического поборника правды и реализма в искусстве. Касаясь вопросов искусства, Константин Сергеевич придерживался взгляда: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Он терпеть не мог заумных слов, высокопарных всяких изречений, потому что считал, что ими часто прикрывается и непонимание, и даже и полная невежественность. В этом отношении Константин Сергеевич был похож на великого русского композитора Римского-Корсакова, который говорил, что когда беседующие с ним о музыке говорят о бездонных глубинах и неясных далях, значит, эти люди музыки не только не понимают, но даже не любят. И в своем предисловии Константин Сергеевич недаром говорил, что писать об искусстве надо просто и понятно. И в этом случае я вспоминаю, как однажды в парке к нам присоединился один московский театральный человек, очень такой витиеватый, и с места в карьер сразу стал критиковать и в необыкновенно высокопарных выражениях одну из последних постановок художественного театра. Константин Сергеевич, по-моему, не подал ни одной реплики. Когда человек этот ушел, я спросил Константина Сергеевича: что вы, согласны с тем, что он сказал? А Константин Сергеевич, улыбаясь, сказал мне: признаться, я не очень вслушивался. Мне все время казалось, что передо мной сидит переодетый Сатин и стреляет в меня образованными словами. В то лето Константин Сергеевич работал над своей второй книгой и почти через день читал выдержки из нее покойному профессору литературы Сакулину и мне. Причем настоятельно требовал, чтобы мы абсолютно не стеснялись в своих высказываниях, что бы мы только ни говорили. И действительно, слушал необыкновенно внимательно и все время делал какие-то пометки на полях. Когда я выразила ему по этому поводу свое удивление, Константин Сергеевич сказал: я ведь еще не генерал Крутицкий с его трактатом о вреде реформ вообще. Мне чрезвычайно интересно мнение каждого непосредственного слушателя, в особенности людей, имеющих отношение к искусству. И у меня такая ответственная задача. Мне хочется воспитать будущего актера. Во время чтения одного из этюдов я позволила себе заметить, что эта тема кажется мне надуманной, что я не могу себе представить, как в реальной действительности может человек попасть в такую ситуацию. Константин Сергеевич молча сделал какую-то пометку. На другой день сказал, что я думаю, что, может быть, кое-что придется изменить в этом этюде, потому что если ученик почувствует какую-то фальшь, то он или не донесет ее совсем до публики, эту сцену, или донесет ее в искаженном виде. А фальшь в искусстве, продолжал Константин Сергеевич, очень опасная штука. Можно так сыграть Чацкого, что все симпатии зрителя окажутся на стороне Фамусова и его компании. Вот я, говорит, однажды видел в провинции даму с камелией. Когда я вышла из театра, у меня было такое впечатление, что вмешательство родственников очень устроило Маргариту Готье, потому что вся ее сущность была настолько от парижского полусвета, что на долгую идиллию с этим Альфредом ее бы, вероятно, не хватило. По этому поводу еще так мелкий факт. На один день к нам в санаторий приехала Антонина Васильевна Нежданова и Николай Семенович Голованов. Вечером мы собрались в тесной компании у директора санатория. Антонина Васильевна пела легкие итальянские вальсы и итальянские уличные песенки. Но пела так, как вообще умела петь одна только Антонина Васильевна Нежданова. Улыбка и глаза Константина Сергеевича выражали полное блаженство. И он сказал мне: вот видите, Нежданова идет от правды итальянской природы, от лазурного моря, от голубого неба, от горячего солнца. Поэтому это так вот и воспринимается, и она дает это почувствовать. А ведь сыграть, спеть это можно так, что у вас возникнет представление о ресторане «Стрельна» с кутящими купцами и о назойливой расстроенной шарманке. Много было бесед, споров, я позволю себе сказать, по поводу оперы и камерного репертуара, о котором Константин Сергеевич и тогда мне много говорил, и потом позже в Москве, приглашая меня к себе в Леонтьевский переулок на репетиции. Я стояла, конечно, на твердой позиции неустранимости оперной условности, и поэтому сказала Константину Сергеевичу, что мне кажется, что музыка не должна идти вразрез с рисунком роли, и что в этом смысле образ Микаэлы для меня кое в чем и неприемлем. На это я сидела с Константином Сергеевичем за роялем и даже играла ему отрывки из оперы «Кармен». На это Константин Сергеевич сказал мне, что пора, наконец, перестать думать, что Микаэла – это просто лирическая сопрано, которая вынуждена встречаться с драматическим тенором на сцене Большого театра. И прошли те времена, когда в одном провинциальном итальянском оперном театре во время заключительной сцены «Отелло с Дездемоной» кто-то из публики в ужасе крикнул: «Боже мой, тенор задушил сопрано!» То же самое, когда... надо помнить, сказал Константин Сергеевич, что Микаэла – это простая крестьянская девушка, и она обязана сохранять все присущие ей черты. То же самое, когда Константин Сергеевич показывал мне методы работы над романсами, я тоже позволила себе сказать, что мне кажется, что это излишняя театрализация романса, излишнее обыгрывание текста и акцент на нем, что это идет вразрез с, как будто бы за счет музыки. На это Константин Сергеевич сказал, что он считает, что и музыка, и весь образ романса будут гораздо убедительнее, гораздо доходчивее, если исполнитель пройдет через конкретизацию этого образа. Надо сказать, что аргументация Константина Сергеевича была настолько убежденная, настолько яркая, настолько интересная, что как-то заставляла даже передумать свои, казалось бы, незыблемые позиции. Вспоминаю еще, как беседовали мы, как я сказала, на разные темы, и однажды Константин Сергеевич спросил меня, что музыканты находят положительного вот в том ансамбле, который одно время существовал, «Персимфанс», оркестр без дирижера. Я сказала Константину Сергеевичу, что мы считаем положительным, что каждый самый последний участник этого ансамбля должен знать все сочинение в целом, а не только свою партию, потому что он теперь не может надеяться, что в нужный момент дирижер покажет ему вступление. На это Константин Сергеевич рассказал такой случай. Я, говорит, однажды в провинции играл с одним актером в одной пьесе, когда после спектакля мы с ним разгримировались в одной уборной, то он мне сказал: «Интересная пьеса, надо будет прочитать». Константин Сергеевич очень высоко ставил звание актера и говорил, что поведение его должно быть безукоризненным, что звание актера обязывает. Многое возмущало его поведение, в особенности знаменитостей и премьеров. В частности, вот такая манера обещать приехать в концерт главным образом в бесплатный и потом обмануть и даже не предупредить. И когда однажды я с одним своим товарищем, профессором, приехал к нему просить участвовать в одном концерте, Константин Сергеевич тогда уже перестал участвовать, потому что плохо себя чувствовал. И когда мой спутник предложил ему просил у него разрешения оставить на афише фамилию для сбора. Константин Сергеевич в невероятном негодовании сказал: «Ну как вы можете мне предлагать подобный безответственный поступок? Если я это сделаю, что будет делать молодежь?» Скромность Константина Сергеевича была необыкновенной. Тут одна мелочь еще вспоминается. Заведующий санаторием попросил меня сказать в связи с какой-то датой, не помню какой сейчас, приветственное слово Константину Сергеевичу. Я сказала и в заключении так в полном пафосе закончила, что в Кисловодске сейчас две вершины – Эльбрус и Станиславский. Константин Сергеевич потом мне за столом говорит: «Ну в какое вы меня поставили положение? Иди теперь доказывай, что ты не Эльбрус». И нет, говорить здесь о том неисчерпаемом, необъятном наследии, которое оставил Константин Сергеевич, конечно, совершенно невозможно. Мне только хочется указать на чудодейственную роль его и чудодейственные свойства его первой книги. Вот через какие бы промежутки вы к ней не обращались, она всегда дает ответ на многие вопросы. Она не только не стареет, она как будто бы растет вместе с веком. И я думаю, что причина тут такая. Во-первых, автор этой книги – это такой фанатический искатель правды, то есть всей той основы искусства, к которому стремимся сейчас мы. Это актер и художник, который знает силу, роль и значение жесткой и суровой самокритики. Это человек, который умел смотреть на действительность с высоты, так сказать, великих целей будущего. Человек, убежденный в том, что без вчерашнего дня нельзя понять завтрашнего. И вот во имя этого светлого завтра своей горячо любимой родины и своего народа жил и творил этот великий русский деятель. Смелый реформатор, изумительный актер, неповторимый режиссер, вдохновенный учитель и всем нам дорогой Константин Сергеевич Станиславский.